направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Завтра, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с онкологическими заболеваниями. В этот день Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по изучению рака оказывают поддержку в распространении информации о мерах профилактики и лечения этого заболевания. Хотя, на мой взгляд, эта информация должна распространяться, и вот эта поддержка оказывается круглосуточно, круглогодично и ежедневно, потому что всем прекрасно понимаем, что... И уже много раз говорили в эфире, что онкологические заболевания становятся все больше. Но не потому, что как бы вот население... Ну, кстати, да, это касается. Я читала интересную статью, что население перенаселяет просто мир уже. И население стареет, и, соответственно, все заболевания, и в том числе онкологические, их становится все больше, больше и больше. Вот сегодня мы поговорим о том, какие меры профилактики, диагностики, какие новейшие разработки уже сейчас есть. То есть они лечат людей у нас здесь, в России. И, кстати, по протоколам мировым, кто бы что ни спорил, поэтому мы еще пообщаемся, конечно, со слушателем в эфире. Мы будем сегодня обсуждать эту тему с главным онкологом Минздрава, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академиком РАН Андрей Дмитриевич Каприн. У нас рядышком. Здравствуйте, Андрей Дмитриевич.
Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Дмитриевич, ну вот статистика, конечно, такая вещь, которую многие не любят, но все равно давайте ее коснемся. Мы хоть недавно обсуждали, что, к сожалению, с каждым годом все больше и больше, но опять же, на первых-вторых стадиях выявления, а не третье, четвертое там и все такое. Что сейчас? Может быть, какие-то новейшие данные?
Конечно, совершенно право. Для того, чтобы что-то анализировать и опираться на что-то, нужно цифры. Да. Поэтому... Может быть, поэтому нашему старейшему институту, который находится в структуре объединения, который мне удостоен честь возглавлять, институт Герцена, которому в этом году было 120 лет. Так вот, мы с 48-го года ведем статистику. У нас действительно сейчас интересная статистика. Но, во-первых, нужно сказать, что структура заболеваемости у нас примерно такая же, как в Европе. У нас мы ждем повышения... количество заболевших, и в Европе ждут количество заболевших. Это связано и с тем, что вот вы говорили о перенаселении, и один из самых важных — это демографический показатель — постарение населения. Так вот, конечно, слава богу, что чем старше человек, тем у него вероятность больше развития рака, что это не такой большой процент молодых людей в популяции. Однако несколько есть сейчас омоложения по некоторым локализациям, но это уже другая история. А так сейчас мы вот по заболеваемости, по мужчинам, мы в России имеем прирост на 7,3%, а по женщинам на 15,5%. Кстати, за счет рака шейки матки, вот за счет той локализации, которую я с вами вот опустил немножечко. Это связано с образом жизни, с тем, что у нас сейчас раньше начинается половая жизнь у девочек, что у нас сейчас выявляется... и передается половым путем вирус папилломы человека, впрямую участвуешь в доле своей на развитие рака шейки матки и рака слизистых, в том числе и рак слизистой полости рта. Поэтому мы тоже там должны проводить определенный скрининг. В то же время мы отмечаем положительную тенденцию, это смертность уменьшения у мужчин на 10,3%, а смертность уменьшения у женщин на 10,6%. То есть это вот очень хорошая тенденция к расхождению вот этих кривых между заболеваемостью и смертностью. И это является большой заслугой онкологической службы, Министерства здравоохранения, которое большое внимание Вероника Игоревна Скворцова лично уделяет этим вопросам. Каждую неделю, во всяком случае, мы проводим селектор, возглавляемый министром, который на местах выслушиваем ситуацию по 2-3 региона еженедельно.
Я знаю, что у вас недавно какой-то был с 40 регионами, какой-то прямой эфир, телемост.
Ну, вот это бесконечная история, которую мы очень сейчас поддерживаем в нашем институте. Это находит поддержку Министерства здравоохранения. Это действительно сейчас так. И как главный онколог, и как человек, возглавляющий вот такой институт, мы обязаны, это наша прямая задача, работать с регионами, которые нам, собственно, вот находятся в нашей зоне курации, методологической в том числе. Теперь что по структуре заболеваемости. Все-таки вот мужчины в возрасте с 15 до 60 лет в основном у нас болеют раком трахеи, бронхов, легкого. Это самое, это и в мире самое большое процентное соотношение. И в структуре смертности рака это занимает 17,3%. Лимфатическая и кровенозная ткань у мужчин 7,5%. И так далее. Желудок, почки, предстательная железа. Предстательная железа на пятом месте среди... структура заболеваемости.
А ведь ее профилактировать очень легко, я так думаю. Потому что об этом постоянно
легко,
говорят.
Но легко, если мужчина следит за своим здоровьем. Или его женщины следят за его здоровьем и ведут его на обследование. Между прочим, тут семейный фактор очень имеет значение.
Мне кажется, и рак шейки матки тоже в том числе.
Но вот тут уже меньше, потому что женщина более такой скрытый народ, а женщина, которая спит с мужчиной, ей трудно прозевать, что мужчина стал чаще вставать в туалет ночью. Вот поэтому вот. Тут тоже можно, так если говорить о таком бытовом просто анализе, то женщина может увидеть, что у мужчины происходят какие-то особенности, которые на протяжении многих лет совместной жизни не происходили.
Вот, поэтому нужно озадачиться, озаботиться.
А так часто и происходит.
Здоровья.
Кстати, непальпируемые или пальпируем плохо раки молочной железы у женщин обнаруживают мужчины.
Слушайте, ну хорошая семья, то но главное, чтобы мужчина
семья.
Был внимателен к жене.
И вирус папиллома человека
и женщина
меньше в хорошей семье.
Вот.
Помните, с чего я говорил?
Да,
но
да,
у женщин
да,
это
да.
так, и тоже во всем мире это так. В основном рак молочной железы, более 27% случаев шейка матки, о которых мы говорили,
да.
причем с большим приростом, тело матки, яичник, то есть в основном гинекологические раки, и на пятом месте щитовидная железа.
А ведь она когда-то была чуть ли... Вот я не знаю, я просто статистику тут читала. Лет 15 назад она на каком-то там, не знаю, каком месте была. Почему? Почему
стало расскажу. Больше? Я расскажу. С щитовидной железой тоже все очень понятно. Дело в том, что растет диагностика. Мы сейчас при той вооруженности ультразвуковых установок и тех гормональных анализах, которые у нас есть, мы можем фактически увидеть микро-микро опухоли, что позволяет мало того, что спасти жизнь человеку. И, кстати, я почему это говорю с такой уверенностью? Наш институт принимает 47% всех раков щитовидной железы в Российской Федерации.
Ого!
То есть почти 50%. У нас очень большой опыт. Это за счет нашего МРНЦ имени ЦИБа Анатолия Федоровича, который начинал это делать, который находится в Обнинске. И там как раз щитовидная железа является приоритетным направлением, давнишней школой. И там известная и давно существующая радионуклеидная диагностика и лечение, которое мы сейчас развиваем.
Радиойод активно, который...
Да, точно.
Со всей стороны
едут. Популярно в самом частом раке, да.
Причем я даже разговаривала с пациентами, да, с разными, что сейчас уже... И я считаю, что это здорово, что люди не выбирают между Россией, Европой, Израилем, Америкой, а едут сюда уже к нам. Почему? Потому что у нас то же самое. Смысл. Смысл ехать,
да.
Потому что здесь то же самое лечится по всем тем же протоколам, теми же лекарствами.
Более того, многие люди увидели, что если находится в наблюдении в Российской Федерации под грамотным наблюдением, то всегда можно проконсультироваться, получить и первое, и второе мнение, и третье мнение. У нас сейчас, кстати, подписано несколько договоров с иностранными клиниками. Мы можем отсюда получить третье мнение, если человек хочет.
А вообще,
да.
как вы думаете, Андрей Дмитриевич, нужно ли это второе, третье, четвертое, пятое? Потому что когда этот человек начинает бегать
ну, вот смотрите,
и искать
истину... Это врач должен регулировать. Дело в том, что если врач уверен и говорит, что в этом случае да, если пациент, то это плохо. Но если вы обратите внимание на правила скрининга в мире, например, по раку молочной железы, то при известно, что ультразвуковое исследование... ткани молочной железы не является достаточной для определения диагноза, а все-таки это маммография. Вот когда это идут в маммографии, то эти маммографии должны быть в двух проекциях. Мало того, обязательно должно присутствовать второе мнение. То есть кто-то должен пересмотреть снимки, но не кто-то, это я, конечно, вульгарно
да,
говорю.
Да.
Это должен быть специалист, который понимает маммографии. И сейчас при всех вот, во всех приказах, подписанные нашим министром, и те данные, которые мы докладываем национальному лидеру, президенту, это обязательно второй пересмотр при маммографии.
Mm.
Чтобы не было никак ложно отрицательных, так и ложно положительных случаев, потому что очень ответственность высока.
Еще бы, конечно. Молодая девушка переживает. Кстати, а вот ведь молодые очень часто раком груди болеют, девчонки молодые, да, даже не рожавшие.
Болеют.
А маммография 45 лет. Вот есть стандарт, что да, до этого УЗИ до 45 лет.
Все, сроки в России значительно уменьшены.
Угу.
Если вы хотите, я еще раз по регламенту сроков. Это, кстати, тоже достижение нашего правительства и Министерства здравоохранения, что мы уменьшили возрастной регламент. Возрастной регламент уже с 30 лет, с 28. И сейчас я вам скажу, что в случаях, если женщина находится в зоне риска, то это не раз в 3 года, а раз в год. И это дополнено приказами Министерства здравоохранения.
Угу.
Поэтому я вам скажу, что и Всемирная организация здравоохранения тоже такие же вещи, потому что они видят, что они не всегда справляются с тем контингентом. Например, я, по-моему, с вами уже это обсуждали, что если сейчас болеет 16,1 миллионов человек, то к 2024 году будет до 24 миллионов человек в мире болеть. То есть они тоже ждут прирост заболеваемости.
Ну, еще от того, что ранняя диагностика и стареет население. Ну и много других факторов. Стрессы, неправильное питание, круглосуточное ожирение у нас, диабет, сахарный, все процветает.
Да,
и вот
да,
это все ведет к чему?
Алкоголизм, алкоголь,
это
курение.
Вообще, конечно.
Да, это все является факторами, разрушающими иммунитет и подвергающих больных, подвергающих наших, в общем-то, здоровое поколение к раннему проявлению рака.
Вот. А, кстати, вот я хотела спросить по поводу новых уникальных методик. Мы с этого начали. Что сейчас, вот то, что люди добрые не знают, да, кто заболел, какие методики применяются уже прямо сейчас? Вот лечат уже, вот. Не то чтобы в будущем, я понимаю, что у нас много всего будет интересного. В разработках ведутся ядерные, все везде работают.
Нет, сейчас же многое включается.
Вот, что включилось?
Ну, во-первых, все ближе и ближе мы говорим о персонификации.
Так.
О персонализации. Мы уже говорим с вами, что опухоль состоит из нескольких пулов опухолевых клеток. В том числе, то, как называемая теория гетерогенности опухоли. Когда мы понимаем, что эту опухоль можно лечить по схеме, которая, в общем-то, в популяционном смысле это и важно лечить по общепринятым как раз схемам. Но иногда часть больных, у которых есть определенные морфологические нарушения, которые нам говорят патологи, а патологи — это те люди, которые сидят у микроскопа и занимаются как раз уточняющей диагностикой, это иммуногистохимические диагнозы, то есть та тонкая структура паспорта морфологической опухоли, которая позволит выделить этого человека из общей группы пациентов, которые подходят под этот протокол. Что к этому протоколу, может быть, надо индивидуальный какой-то подход, индивидуальную форму лечения или редкая опухоль. Кстати, сейчас национальные медицинские исследовательские центры тоже этим мы наделены этой функцией, мы можем лечить по индивидуальным протоколам редкие опухоли. В общем-то, это и есть предназначение референсных центров. Вот, это большое тоже достижение. И вот, кстати, в организационном смысле большое достижение, что сейчас поставлен вопрос министрам о формировании таких референсных центров. Так вот, референсные центры с помощью телемостов, о которых мы с вами говорили, могут эти редкие опухоли выявлять. И тогда этот пациент, конечно, должен лечиться не в диспансере региональном, а оказаться в самой передовой точке, там, где нужно. И что тогда начинается? Тогда начинаются вот эти вот знаменитые белки теплового шока, это те препараты, которые растормаживают собственную иммунную систему и позволяют ей различить опухолевую клетку от нормальной. То, собственно, за что Эдисон и наш японский коллега получили Нобелевские премии, да, и вот у нас есть уже сейчас компании отечественные, которые разрабатывают, в том числе и Биокат, эти препараты. Теперь у нас есть очень интересные сейчас разработки по вакцинотерапии, то есть подбор индивидуальной вакцины к опухолевой клетке. Теперь у нас есть сейчас разное количество и комбинации таргетных препаратов. Таргетные препараты, препараты, которые в переводе значит препараты-мишени, когда мы именно на эту опухоль назначаем определенное количество препаратов в нужной дозе. Иногда это пожизненный прием, достаточно дорогой для страны. Есть препараты очень дорогие.
Это сколько ж на человека в месяц такого болеющего?
Ну, до 2,5 миллионов страна утратит. И, между прочим, я вам скажу, что у нас сейчас все меньше и меньше с территории жалоб, настолько жесткий контроль правительства, что по этому вопросу, что все меньше и меньше жалоб, что недополучают люди. Но начинается с 300 тысяч, но тоже немаленькая сумма,
конечно,
если по жизни. Но эти люди неплохо живут, живут подконтрольно. Например, очень большие успехи мы достигли при раке молочной железы у многих женщин, даже распространенном. Не буду рекламировать препараты, но они есть, и специалисты их знают. При раке предстательной железы, при раке почки, даже метастатический рак почки позволяет некоторых больных метастатически с метастазами в несколько органов удерживать десятки лет в ремиссионном периоде, да. Вот. Ну и комбинация, конечно. Теперь еще интересные у нас разработки по способом облучения. Если мы говорили раньше, что лучевая терапия один раз и все, то теперь сейчас существует несколько таких комфортных видов облучения, так называемых, ну тоже комфортных, это щадящих, которые позволяют наиболее четко воздействовать только на этот очаг. К этим относятся формы лучевой терапии и кибернож, и гамма-нож, и современные так называемые IGRT и MRT, лучевая терапия, то есть позволяющая облучать в 3D-режиме.
Ух ты!
Когда, да, опухоль с разных сторон, не касаясь наиболее уязвимых здоровых участков. Теперь, конечно, раньше мы говорили, помните, с вами о диагностике. Диагностика — это когда способ приобретает только два вида воздействия. Это когда он вводится, оседает молекулярно именно в опухолевой ткани, и все. И вот он позволяет при позитронной эмиссионной томографии,
да,
светиться.
При ПЭТ-КТ.
А сейчас мы уже выходим на новые рубежи, так называемую тираностику, когда мы добавляем еще один радионуклеид, который позволяет не только один оседает и показывает диагностически, где эта опухоль, где эти участки, а третий вот этот вот тераностический эффект, это когда второй радионуклеид, или то, что является способом, значит, вот грузом доставки, как у космического корабля, да, то есть он доставляется для того, чтобы быть губительным для опухоли.
Это же здорово. Человек пошел на ПЭТ-КТ и излечился.
Да.
Это же вообще просто фантастика.
Во всяком случае, конечно, да. Во всяком случае, мы точно видим те очаги, на которые мы воздействуем этим радионуклидом, потому что он молекулярно активный садится.
То есть вот это сейчас все есть. И я хочу, кстати, слушателям всем сказать, что все вот эти методы применяются, и они по ОМС, бесплатно для вас, для жителей Российской Федерации.
В основном, хочу вас поправить, да, вы правильно говорите, что это бесплатно для человека.
Да.
Но в основном это высокотехнологическая медицинская помощь, которая оплачивается правительством.
Правительство, да, 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 и Российской Федерации. Поэтому, знаете что, дорогие друзья, если вы, вот просто я понимаю, часто общаюсь с разными пациентами, которые болеют онкологией. Есть хорошие товарищи, которые идут к врачам, выполняют все и занимают здоровый образ жизни, выполняют все рекомендации, принимают лекарства, обследуются. А есть, которые начинают искать исцеление в Китае, еще где-нибудь, каких-то целителей, травами, только, да, еще чем-то, а в итоге потом приезжают в онкодиспансер, и там уже гарантий никто не может дать каких.
Кстати, даже по хирургии. У нас же известно, что у нас очень мощная хирургическая школа в онкологии. И мы продолжаем развивать. У меня есть очень интересные данные. Я хотел вам их озвучить до 2018 года, с 2005 года.
Так.
Как будто бы прошло всего лишь вот, ну, не очень много лет, да, 12. Если мы органы, сохраняющие лечение в онкологии, выполняли раньше лишь в 13% случаев,
так,
то мы сейчас органоносящее лечение убираем орган в 27% случаев. То есть за эти годы, представляете, да, какой вот сейчас вот эффект. Это тоже говорит о том, что у нас увеличилось количество видеоэндоскопических вмешательств. Если мы в 2007 году в 70% делали открытые операции, когда человеку не нужно было еще очень долго реабилитироваться.
Конечно.
То есть сейчас это 20%.
Ох.
То есть у нас есть сейчас пациенты, которых мы через 2 дня выписываем домой при соблюдении радикализма и всех тех законов областики, которые требуются от нас.
Поэтому раньше лежали, я не знаю, по несколько месяцев после, да, операции,
да,
а сейчас лапароскопически, эндоскопически все это делается. Ну, это, опять же, Андрей Дмитриевич, это в основном, конечно, не все регионы, да, работают еще так.
Ну, еще не все, но, вы знаете, мы сейчас, составляя паспорт, видим, что, ну, во-первых, такая тенденция есть. Во-вторых, это, я вам говорю, данные, которые мы собираем со всех регионов.
Угу.
Конечно, в основном пока что это процентное соотношение, это большие институты. Но так и должно быть, что большие институты во всем мире так. Например, институт, находящийся, а вот если вы обратили внимание, как развита онкологическая служба в Соединенных Штатах Америки, то все крупные институты находятся на побережье. А центр Америки, он свободен от крупных институтов. Там такие многопрофильные достаточно клиники. Но все равно протоколы, которые они там делают, они соблюдаются и в центре Америки. Mm-hmm. Так вот, наше дело как раз тиражировать этот опыт так же, как и в других странах, в тех клиниках, которые являются региональными.
Для этого и кадры надо подготовить активно. Вы же этим тоже
важно,
занимаетесь.
Очень важно.
Потому что,
да,
с кадрами у нас все говорят, что, к сожалению, все хуже и хуже с каждым годом. Все меньше и меньше хороших.
Ну, так не могу сказать. Я могу, знаете, что сказать? Что у нас, конечно, есть у нас проблемы с кадрами, но в основном это первичное, конечно, звено.
Ну вот, да, я просто про это говорю.
Первичное звено — это и социальная проблема. Тут мы, конечно, одни, кто как доктора, ничего не сделаем. Нам нужно с вами понимать, что для первичного звена, чтобы врач поехал на периферию, ему нужно создать условия, чтобы он мог привести семью. Это административная еще вещь. И поэтому нам нужно, ну, понимать это. Поэтому нужно... поедут врачи, если будут там созданы условия, в том числе и социальные.
Угу. Андрей Дмитриевич, ну, я надеюсь, что к этому все будет идти. Кстати, во многих регионах идет. Я просто знаю, что губернаторы уже сами работают и заманивают специалистов разными интересными плюшками,
да,
бесплатным жильем.
Пусть заманивают.
Да, пусть заманивают. Потому что хочется, чтобы, конечно, здорово, что есть центр, где можно все приехать, вылечиться, но хочется, чтобы в регионах человек знал, что он придет в свой онкодиспансер, в больницу, ему сделают операцию, он вылечится и будет абсолютно здоровым членом общества.
Сейчас
с хроническим заболеванием онкологическим.
Укомплектованность кадрами примерно 67% в первичном звене, а в национальных исследовательских центрах 97%.
Ой, там
еще
хорошо, и там интересно, и там здорово.
Ну, а в субъектах Российской Федерации, у меня есть данные по онкологическим диспансерам субъектов, 90%.
О, там тоже хорошо.
Хорошо, это тот, кто уже оказывает специализированную помощь. Онкологи, не онкологи первичного звена, самое сложное, те, кто первые встречаются вот с заболевшими.
И не всегда могут диагностировать, тем более, если человек молодой, зеленый, только пришел работать.
Да.
В поликлинику, и тут уже пациенты такие сложные.
Тут наша задача, кстати, от главных онкологов большая. Во-первых, мы должны методологически и регламентно сделать, потому что если у нашего молодого коллеги перед глазами будет помощник — это компьютер, в котором будет прямая связь, то, о чем говорит наш министр, вплоть до, ну, прямого их диспансера в регионе, до большого центра, мы сможем это дело контролировать. И это сейчас задача, кстати, поставленная министерством перед нашими центрами.
Отлично. О других задачах и вообще о много чем интересном мы поговорим уже после новостей. Кстати, хочу напомнить, что можете звонить, писать и спрашивать. СМС +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-73-73-94-8.
Управляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Еще раз здравствуйте, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы говорим об онкологии, так как завтра, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы с этим жутким заболеванием, с онкологическими заболеваниями. Я бы не сказала, что с раком, потому что более 100 разновидностей, а может быть даже и больше рака существует сейчас. То есть это прям вот просто их очень-очень много, этих заболеваний. Так вот, мы говорим не только о диагностике. Сегодня с главным специалистом Минздрава, с главным онкологом Минздрава, генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академиком РАН Андреем Дмитриевичем Каприным, который сейчас рядышком со мной сидит, но и о том, что сейчас очень много методов лечения, причем самых современных, здесь и сейчас, в России. Не нужно никуда ездить, но нужно следить за своим здоровьем, диагностировать его как можно быстрее и вовремя. Потому что первые, вторые стадии, Андрей Дмитриевич, сколько уже раз мы говорили? Миллион, наверное. Вы постоянно повторяете. Это практически, ну все, человек здоровый. Он вылечивается и забывает об этом.
Ну, во всяком случае, его удается переводить часто в такое состояние ремиссии до 20-25 лет. И нельзя говорить об излечности, но контролировать мы это можем, ситуацию.
Вот. А когда человек запускает себя?
То совершенно уменьшается так называемая 5-летняя выживаемость до невероятных цифр.
Ой, поэтому, друзья мои, пожалуйста, следите за своим здоровьем. И смс-сообщение, кстати, пришло номер +7 925 88 88 94 8. Прямой эфир, можете позвонить, задать вопрос Андрею Дмитриевичу, 8-495-73-73-94-8. Такая смс-ка: другу в связи с онкологией надо менять кровь. Переливать, я поняла, да?
Да.
Надо ли, и есть ли какие-то другие способы? Может быть, продукты, лекарства, спрашивают.
Ну, судя по всему, этот разговор идет о гемобластозах, то есть заболеваниях, различных злокачественных заболеваниях крови. Как правило, у нас очень сильное, кстати, отделение гемобластозов, которое в Обнинске располагается и в Москве. Часто и сейчас широко мы применяем пересадку красного костного мозга. Кстати, в нашей стране должна быть развита эта система донорства. Это не очень сложное донорство, это просто забор крови, фактически донорство человека, как вот доноров, которые сдают кровь. Просто это нужно популяризировать, потому что если мы будем говорить о пересадке костного мозга, то это так звучит,
да,
знаешь, что у человека нужно. На самом деле нет. Это забираются те стволовые клетки у здорового человека, которые справляются с той ситуацией, которая происходит у больного человека. Потому что какой-то сбой идет на так называемое кроветворение, да, факторов кроветворения. Именно поэтому человеку переливается кровь здесь. Часто это сопровождается и химиотерапевтической ситуацией, когда мы назначаем специальные схемы химиотерапии, потом лучевой терапии, чтобы подавить вот свой неправильно работающий красный костный мозг. Но, во всяком случае, это целая наука и несколько этапов комбинированного комплексного лечения, часто заканчивающиеся пересадкой красного костного мозга.
Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас. Алло.
Телефон. Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье. А вот не подскажет ли, уважаемый доктор, цивилизационное, есть влияние, есть статистика цивилизационного, то есть вот урбанистического влияния на статистику рака, вот заболеваемость в городах и все такое. Есть такие наблюдения? Спасибо.
Ага, спасибо
большое за вопрос. Действительно, мы сейчас пытаемся анализировать ситуацию в городе и в деревне. Единственное, что очень трудно и в мире поддается в связи вот с этим миграционной сейчас ситуацией, потому что и в городах прибывают люди, которые живут, и очень трудно вот такой целевой скрининг, целевое понимание с большой миграцией. Сейчас все очень подвижное. Он, может быть, прописан в деревне, а живет уже много лет в городе, и наоборот, люди, которые многие живут на даче, и тут вот мы очень трудно, нужно очень серьезный подход. Хотя это, конечно, изучить можно, но это огромное, дорогущее для страны исследование.
Ой, ну все-таки в деревне, наверное, посвежее воздух, свежая вода и питание. Или нет? Все-таки это же влияет.
А, ну, вы знаете что, влиять может быть...
Агитируй за деревню.
Нет, вы знаете, нету таких сейчас вот исследований больших, когортных, чтобы это, и за рубежом в том числе. Болеют люди в деревне, и... А потом, что значит деревня? Вот посмотрите, например, сколько у нас некурящих мужчин в деревне.
Сколько их у нас нет.
Сколько у нас... И порой даже сейчас в городе, в связи с тем, что в метро курить нельзя, в ресторане, в кафе, в столовой, в общественных местах курить нельзя. А в деревне можно курить везде, потому что вышел из дома и везде кури. Поэтому тут еще надо проанализировать эту ситуацию. Но это наше с вами предположение. На самом деле, еще раз, как ученые, мы с вами должны опираться на когортные исследования, которые вот очень трудно провести из-за вот такой миграционной сложной истории. И надо тогда человека вести с самого рождения и проверять ту ситуацию, в которой он живет, какая там вода, какую воду они пьют, какое питание там в деревне, это тоже очень важно.
Спасибо. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, вот спасибо большое за передачу. Вот вы знаете, вот, как говорил Гиппократ, болезнь легче предупредить, чем ее лечить. Вот в советское время ведь профилактическая медицина была развита. То есть ведь гораздо дешевле, так сказать, ну как бы... То есть не поставляет этот миллион тонн, так сказать, технического палевого масла, там, без которого кондитерская промышленность умрет фактически у нас. Или там генмодифицированный, так сказать, вот сой, который там в детское питание поступает, так сказать, который идет к онкологии в том числе, так сказать. И вот сейчас Роспотребнадзор разрешил не маркировать туда эти продукты, которые содержат
ГМО. Можно ваш вопрос? Да, это понятно, мы уже про питание говорили. Mm-hmm. Вопрос поточнее, побыстрее, пожалуйста,
Вопрос.
Да.
Вот, профилактическая, так сказать, работа какое-то государство должно прежде всего вести, так сказать, как
это считать? Спасибо за вопрос. Какую профилактическую?
Ну, посмотрите, спасибо тоже за вопрос, Таша. Действительно, наш многоуважаемый радиослушатель прав, что раньше мы этому не уделяли большого внимания. Сейчас мы видим с вами, что, посмотрите, с курением мы боремся. Боремся эффективно. Посмотрите, сколько сейчас действительно есть уменьшение курящих. И большое, особенно вот в городах, в общественных местах. У нас мы сейчас стали следить за качеством продуктов. Мы сейчас все время говорим о уменьшении искусственных жиров, о том, что уменьшение красного мяса, профилактика идет, работа большая сейчас идет вокруг предприятий, у которых занимаются вредным производством. Вокруг вредных. Эти все пациенты находятся в группе контролируемого государства особого другого скрининга, другой диспансеризации, которая чаще. Теперь профилактически мы с вами должны понимать, что вот спорт. Посмотрите, сколько у нас сейчас едешь, раньше же этого никогда не было, едешь в небольшие даже города районного масштаба, и там и стадион, и бассейн. Вот буквально я вам говорю, что как человек, у которого один из учреждений находится в Калужской области, но там очень развита сейчас эта ситуация, это, конечно, заслуга большого губернатора, но мы бываем и в других местах. Я вам скажу, что вот там и прекрасный бассейн, я сам посещаю там и вижу, что простые люди туда идут. Вот это и есть все профилактика, то есть... Нельзя это сделать, включить и выключить, сказать, началась профилактика. Но вот эти вот постепенные меры. А мы все видим, что это происходит. И массовый спорт, и забеги. И вот сейчас я ехал на передачу, отчасти чуть не опоздал из-за того, что началась лыжня России на Ленинградском шоссе, и было перекрытие.
Ой, хорошо бы, потому что все вот эти как раз вот качество жизни, ранняя диагностика и здоровый образ жизни, вот это самое главное в профилактике рака. А, кстати, вот тут СМС-сообщение. Здравия всем, Андрей Дмитриевич, облучение химиооперации причину устраняет? Вот причину онкологии, их же много, и непонятно, вот что конкретно.
Нет, конечно, нет. Это борьба со следствием. Причина — это одна из форм мутаций. Если мы понимали, где произошел слом мутации, могли бы вот так вот. Сейчас многие ученые говорят о том, что неплохо было бы воздействовать чуть ли не в эмбриональном, в эмбриональном цикле развития, когда мы можем этот выявить, где может произойти этот слом. Но это уже такая совершенно другая история. Кстати, Есть сейчас ученые, которые об этом чаще говорят. Ну, тут тоже отдельная уже история. Тогда уже зайдет речь об ЭКО, что во время ЭКО выбирать ту популяцию, которая смогла бы сейчас предохранить вот этого человека, особенно понимая, что у него, например, все родственники болеют раком.
А, кстати, вот вопросов много было еще в прошлую программу по поводу беременности и онкологии. Если беременная женщина, точнее, хорошо, не беременная, она молодая женщина, молодые сейчас болеют раком, девчонки, прооперирована, все, прошла терапию разную, но вот все, хочет родить ребенка, что делать?
Значит, ну, во-первых, совершенно верный вопрос. Раньше мы вообще не говорили о реабилитации онкологических пациентов, потому что выживали, конечно, мало. Сейчас мы говорим о создании семьи. Это тоже социальная же реабилитация.
Конечно.
О том, что мы понимаем, что она будет жить, что от этого она не стала меньше красивой и не хочет детей или полную семью. Поэтому, кстати, нашему институту много в этом смысле позволено, и государство 120 квот нам оплачивает для девочек, которые идут потом на ЭКО. Мы уже родили несколько детей, эти замечательные дети, которые у нас сейчас находятся под наблюдением. Мы это делаем, конечно, не сами, мы делаем с такими великими академиками, как Сухий Геннадий Тихонович, как Марк Аркадьевич Курцер, но я должен сказать, что все равно начинаем-то мы. Мы забираем фолликулы этих девочек перед химиотерапией, перед лучевой терапией, проводим консервацию. То же самое мы делаем мужчин, которые идут по различным формам лечения различных онкологических заболеваний, и консервируем сперму. Потом, поэтому ЭКО, который тоже оплачивает государство, это подчеркиваем, мы производим вот это искусственное оплодотворение как в те сроки, которые это возможно, вот, и нужно, и потом следим за этими пациентами, а потом передаем нашим многоуважаемым акушерам-гинекологам в научные учреждения, и они помогают в родоразрешении, в сложной форме ведения как до лечения, так и во время уже после маленьких детей, которые рождаются вот в таких вот искусственных условиях.
Андрей Дмитриевич, очень много звонков, очень много СМС, но вот такая вот СМС сейчас прочитаю, звонок возьму. В поликлиниках женщина моложе 40 лет не направляют на маммографию, несмотря на снижение возрастного порога. У нас во время профосмотра женщина моложе 40 лет УЗИ молочных желез не предлагают. В таком случае, я просто знаю, что в некоторых поликлиниках все работает на ура в этом плане, в некоторых, о, пожалуйста. Как быть женщине?
Знаете, но, во-первых, конечно, есть главные врачи в этих поликлиниках, где можно будет просто пойти. Но есть еще очень простой способ. Есть сайт главного онколога. Этот сайт работает у нас в круглосуточном режиме. Обращайтесь, какая поликлиника, какое учреждение. Мы будем смотреть. Это тоже наша задача, как контролирующая функция, да, которая должна быть в угоду нашим пациентам.
Конечно. Так что жалуйтесь тогда, если вдруг это не работает. Вы ответственны за свое здоровье. Вы пришли? Хотите сделать, тем более, если что-то настораживает. У нас же многие что-то там нащупали у себя и думают, ну ладно, ничего страшного, подумаешь, рассосется. К сожалению, может не рассосаться, вот об этом надо думать.
Мы еще дни открытых дверей проводим, вы помните, мы с вами несколько раз анонсировали, и по субботам, а тоже на сайт наш, можно зайти нашего центра, и там есть расписание, предварительная запись, причем они повторяются. Вот, кстати, в эту субботу, не далее, как вчера, прошли дни открытых дверей.
И много было?
Было там около 300 человек у нас, и в Обнинске тоже, и мы... Да, и мы, кстати, на предприятиях начали эту программу очень интересную. Мы буквально в четверг провели такой осмотр для институтов университета транспорта, который бывший МИИТ. Там прошло тоже достаточно большое количество людей, у которых были там 25, по-моему, человек заподозрены. И сейчас они пойдут уже на более детальное обследование в институте. То есть сайты эти наши открыты, они вообще для форума, для нашего обсуждения. Мы можем спокойно, открыто этот тоже вопрос решать.
Следующий звонок, еще раз напомню, наш координат. СМС +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир еще раз 8495 7373 94 8. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Алло.
Да, здравствуйте, меня зовут Кирилл, у меня отец умер от рака. Он отлежал месяц в одной больнице, полмесяца в другой больнице. Анализы крови были чистые. Ему сказали, что у вас рака нет. Ему становилось все хуже и хуже. Он никогда не курил, ходил на лыжах по 20 километров. И в итоге, когда ему совсем стало плохо, его выписали. Мы поехали на Варшавское шоссе в Москве. И тоже врач ни с первого раза не определил, что у него метастаз уже по всему телу, 4-й степени рака. Со второго раза только врач на Варшавском шоссе в центре определил. Почему в обычных больницах они ему, если бы поставили диагноз, у него была тогда 3-я стадия рака. А в итоге вышло, что он отлежал, анализы все чистенькие. То есть не смогли врачи определить в обычных больницах, что у него рак.
А когда
вот
это
как
было?
Быть людям?
Да, Кирилл.
Это когда? Было буквально, вот он умер 4 года назад, отлежал в 2 больницах, и все анализы чистые.
Как интересно. Спасибо, что вы позвонили, высказались. Андрей Дмитриевич, это
да,
как?
Ну, тут много всяких вариантов. Первый вариант. Мы даже не знаем, сколько покойному отцу от нашего радиослушателя было лет, потому что и ходил ли он до этого, пока не стало плохо, и он не слег в больницу.
Угу.
Потому что я-то думаю, что там было не так все просто, и это проявилось. Почему он попал в больницу? Потому что уже стало не в моготу. А вот это вот, потому что мы, когда начинаем с пациентами часто разбираться, я так понимаю, что если о курении говорить и о лыжах, то, наверное, был рак легкого.
Нет, он не курил.
Нет,
ага.
Что на да, это да. обращают внимание наш радиослушатель, да. Но тем не менее, мы когда начинаем с этим пациентом, не у каждого же, конечно, пациента, который курит, бывает рак легкого и наоборот, но в процентном отношении в 22 раза больше бывает у больных, которые курят. Но даже бывает и у больных, которые не курят. Тем не менее, все эти больные должны проходить рентгеновское исследование в прямой боковой проекции снимков. Тут он интересно. Что вот там, сколько было, во-первых, лет человеку. Потому что иногда мы этих пациентов, когда принимаем, мы спрашиваем, вы когда-нибудь делали рентген легких? Говорят, делал в школе или делал
это
в армии.
Пор, это до сих пор так,
очень
такие пациенты?
Очень часто, очень часто. А еще мне очень нравится, когда наши пациенты говорят, что... А я говорю, почему вы раньше не пришли, пока вот у вас не началось кровохарканье, например? Когда мы говорим уже о кровохарканье, то это распад опухоли, да? И они говорят, что, вы знаете, а все же было хорошо. То есть сам пациент, к сожалению, часто определяет, хорошо у него или нет. Я должен сказать, что вот еще раз обратиться к радиослушателю, что даже врачи не всегда точно могут распознать, что есть, особенно если это завуалированная какая-то форма онкологического заболевания. Поэтому есть определенные группы людей, которые нужно исследовать в определенном возрасте. И, конечно же, мужчина после 50 лет, не думаю, что батюшка умер до 50 лет, а с 50 лет это уже раз в 3 года. Но хотя бы рентген легких в 2 проекциях, ну, колоно и гастроскопия, ну, и ультразвук брюшной полости. Но это уже все, это вот уже... Вот мужчине исполнилось 50 лет, я вот сейчас говорю про мужчину,
да.
И он должен это сделать. А потом ему врач уже должен сказать, вам, у вас ничего мы не выявили, в кишечнике полипов не выявили, желудок чистый, без язв, без гастрита, и вы можете раз в 3 года обследоваться. Но это вот должен сказать врач, но... Первый шаг должен сделать человек.
Вот, а то вот тоже по смс-ке скоро... Тут такая смс-ка, скоро здоровых людей будут сажать в зоопарк, придется, чтобы посмотреть на них. Вот потому что так относимся к своему здоровью. Ну, все начинается с нас самих.
Вот и профилактика.
Профилактика. Вот, чтобы не было такого.
Ранее исследование, обследование и профилактика.
Такая большая смс-сообщение, зачитаю. Если известно, что у отца и у дедушки была онкология, какие меры профилактики и ранней диагностики будут оптимальными? Ежегодная диспансеризация анализа на онкомаркеры. Знак вопрос. Есть ли возможность обратиться в крупный центр в рамках УМС для более детальных обследований. Генетические исследования ведь очень дорогие, вот спрашивают.
Да, значит, это тоже очень хороший вопрос. Действительно, надо узнать у дедушки, в общем, по отцовской линии, у кого... Это врач может подсказать.
Угу.
Значит, у кого, какая была локализация рака. Если эта локализация совпадает у отца и у дедушки, то маркеры да. То этот маркер на эту форму рака надо все время контролировать. Ну и контролировать ту локализацию, которая есть. Там, если это была там предстательная железа, это определенная группа исследований. Ну а раз все равно в 3 года надо делать те вещи, которые мы с вами сказали по общей программе. Кстати, на нашем форуме, на нашем сайте все возрастные таблицы сроки обследования указаны, не надо даже никому обращаться.
Где-то искать на других
да,
сайтах.
Да, просто есть определенные формы, возрастные и сроки.
Спасибо. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут? Алло.
Да, я вот вам звонил, у меня
да,
отец...
Потише радиоприемник сделайте, пожалуйста, да-да-да-да.
Отец у меня никогда в жизни не курил.
Да, нет, мы сказали, мы разобрались.
Поджелудочная железа у него пошла.
Вот.
И он никогда не курил. И даже на Варшавском шоссе за деньги мы не смогли сначала врача определить.
Что же и как?
У него были черные пятна, но это не от курения.
То понятно.
Он в двух больницах лежал, и там не поставили никакой диагноз.
Как человек, сколько лет ему было? Сколько было ему лет?
63 года.
Он до этого делал ультразвуковые исследования брюшной полости?
Делал, но...
Знаете, это очень интересно, это очень интересно. Я вам оставлю свои координаты главного онколога. Вы мне пришлите документы, я как раз отвечаю за Центральный федеральный округ. Мы с вами могли бы проанализировать вот ту историю, которая есть. Она вообще нужна как наука. То есть, если вы очень правильно сделали нам звонок, потому что это звонок социально... активного человека, который на будущее помогает нам выяснить те ошибки,
чтобы
которые есть.
Чтобы подобных не было, да, таких ситуаций.
Поэтому я готов с вами встретиться. Мы посидим и посмотрим, где, на каких этапах или наши коллеги, или где-то был недочет на обследование. Это очень важно. Спасибо. Поэтому я жду от вас просто из-за нехватки времени, что надо будет сейчас... Много вопросов.
И да, мы... вы смс-сообщение можете отправить своим номером, как вам обращаться,
да,
и мы
да,
с вами
да,
свяжемся.
Да,
тогда.
И мы обязательно свяжемся, вы не останетесь без внимания, а потом мы, может быть, даже с помощью вот Наташи озвучим и вернемся
да, да, да.
к этому случаю.
Что и как там было, да, разберемся. Такая ситуация. Здравствуйте, у меня медулярный рак, рак легких, в том числе удалена куча органов, я пожизненно принимаю таргетную терапию. Если интересно, звоните, расскажу. Вот человек написал, но обязательно свяжемся.
Мы занимаемся медулярным раком, ага. Судя по всему, идет вопрос о щитовидной железе. Одна из форм заболеваний, есть папиллярный, медулярный рак, но мы занимаемся этим широко. И готовы включить или в протоколы, если у нас идут, надо разобраться. Но действительно, при медулярном раке, это таком распространенном, это обычная таргетная терапия. Кстати, вот видите, человек написал ключевое здесь слово «получаю таргетную терапию».
Да.
То есть... нет сложностей в получении таргетной терапии.
А если опять какие-то сложности есть, Андрей Дмитриевич, я уже всех
я не
вас
думаю,
тогда,
что
пожалуйста, чтобы к вам все писали, да. На сайт связывались с главным онкологом.
Я не думаю, что есть, потому что у нас сейчас это контролирует государство.
Очень жестко.
Во всяком случае, мы не видим, мы все меньше и меньше видим вопиющих случаев отказов помощи из-за неправильно назначенных протоколов лечения современных.
Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, алло.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва.
Да, Светлана, слушаю.
У меня мама умерла вот в 2012 году тоже от рака поджелудочной железы. Вот вы говорите, не обследовался. Такое вот много таких случаев, но если обследоваться и выявить, то можно как-то вылечить или подержать подольше, да. Но у меня мама очень сильно обследовалась всю жизнь. Она просто не вылезала из поликлиник. Все время была при деле. Гастроскопия, там еще что-то. В итоге рак 4-й степени поджелудочной железы. Она умерла в 3 месяца.
Знаете, Свет, рак поджелудочной железы является очень грозным заболеванием во всем мире. Действительно, выживаемость не очень велика, но его разновидности, этого рака, порядка 12. И вот он течет очень по-разному. Действительно, есть практически бессимптомно, когда поджелудочная железа похожа на ту, собственно, нормальную железу. Вы совершенно правы. Есть редкие формы. Кстати, в нашем институте создана... такая вот структура, как центр по борьбе с редкими онкологическими заболеваниями. Вот это есть такие формы. Мы сейчас говорим о популяции, о том, чтобы спасти популяцию. Конечно, в каждой семье своя трагедия. И вот то, к чему вот вы, о чем нам рассказываете, мы знаем такие случаи, они бывают и у врачей, у многих, и у врачебных семьях, когда мы просто не видим. Но в популяционном смысле для выживаемости популяции, для профилактики такие редкие случаи не имеют значения. Все-таки все равно это обследование, но есть группа редких опухолей, есть.
Ой, друзья мои, я думаю, что мы можем очень долго говорить, очень много звонков и смс. Мы обязательно, Андрей Дмитриевич, еще
будем
не один
отвечать.
Раз и не десять будете к нам постоянно приходить, Андрей Дмитриевич. Всегда мы вас ждем у нас в эфире. У нас в гостях был главный онколог Минздрава, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Дмитриевич Каприн. Большое спасибо, что пришли. Все нам
спасибо вам, Наташа. Здоровья всем нашим радиослушателям. Огромное спасибо. Не болейте.